Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Раскол русской церкви XVII века, второй кризис идеи Третьего Рима.
Очень актуально, к сожалению, остается. Да все, о чем мы не говорим, вот как ни странно, может быть, да, сколько веков прошло уже, а все наши проблемы или большая их часть коренятся там.
Но прошлое не уходит, оно в нас остается на самом деле, и мы из него состоим. Так же, как и в телесной жизни, ты же не вчера родился, живешь со всем, что накопил, хотя кажется, что вот я – это я сегодняшний, так и в исторической жизни.
Да, и то, что у нас нет единого понимания, по большому счету, понятно, что, так называется, один к одному не будут все разделять эти оценки, но вот когда нет понимания в главном, а не в частностях, то все равно происходят вот эти разномыслия, разделения, и мы очень условно говорим о дне или вообще о народном единстве. Поэтому важно вглядываться в историю ее, изучать и как-то пытаться извлечь уроки все-таки.
Да, поскольку мы продолжаем говорить о XVII веке в целом. Хотел небольшую дать характеристику его второй половины, тех рубежей, на которые вышла Россия вот в это судьбоносное время. Не все знают, что на самом деле и реформа армии началась до Петра, и основные направления политики Петра были заданы его предшественниками. Поэтому при всем переломном значении Петровской эпохи в русской истории, мы о ней потом поговорим, даст Бог, отдельно.
Она не на пустом месте все равно, да?
Возникла, да, конечно. Совершенно не на пустом. И чтобы ее понять, необходимо тоже проследить истоки. В XVII веке, ну, я приведу в начале такой поэтический пример. Оформляется сборник народных духовных стихов «Голубиная книга». Его содержание, оно вообще протянуто через вереницу веков. Но вот XVII век вроде бы считается временем как бы окончательной устной редакции, если можно так сказать. И в нем есть такие строки, относящиеся к нашей основной теме, к идее Третьего Рима. «У нас белый царь над царями царь». Почему ж белый царь над царями царь? «И он держит веру крещенную богомольную, стоит за веру христианскую, за дом Пречистая Богородица, потому белый царь над царями царь». То есть в народе было осознание исторической миссии государства и значения религиозного значения монархической государственной власти. Вот это мы можем констатировать. В устной культуре было это осознание. Не только удел книжников, как иногда об этом говорят, и говорят неосновательно.
Вот это важно, что вы подчеркнули, потому что мы, сегодняшний народ, мне кажется, вот это в большей мере утратили. Мне даже вот такой интересный отклик доводилось услышать на ваш цикл бесед. Один из слушателей написал: «Как хорошо, что вы эту тему затронули, потому что я считал раньше, что это некое самовозвеличивание России. Вот мы, Третий Рим, считалось, что это такая претензия на мировое господство». Вот как-то засел этот миф.
Да, видите, так и люди считается в основном в западной историографии до сих пор.
Хотя а там люди XVII века понимали это предназначение, а мы, к сожалению, нет в массе своей.
Да, есть такая проблема, но вот сейчас повышается интерес к древностям в России, я это вижу, чувствую в обществе. И, может быть, это не лебединая песня, а все-таки залог какого-то возрождения. Итак, политика русского государства при первых Романовых, как только оправились от смуты, что ее характеризует в первую очередь? Во-первых, колонизация Сибири продолжается. Да, с военными стычками, но в целом мирная. И здесь, если смотреть с церковной стороны, то речь шла о проповеди языческим народам, которые не воспринимались как угроза, как орда, поскольку орда уже полностью закончилась. Они воспринимались как инородцы, вот местные жители, которые живут в своих шаманистских преимущественно языческих представлениях и как бы ждут просвещения духовного. Не всегда оно удавалось, как известно, и не всегда проводилось теми методами, которыми следует. Но это тоже тема немножко более позднего времени, особенно 18-19 века. А тем не менее, это движение шло, оно шло мирно, оно вышло на границы Китая и Японии, если говорить о морских границах. И там оно остановилось таким образом, как бы, естественно, упершись в Тихий океан и в Азию, в Дальний Восток, где уже будут свои эпизоды и дружбы, и вражды, и определенного культурного взаимодействия, в том числе и религиозной проповеди. А что касается южного направления, скажем так, в широком смысле, продолжается выход России на Кавказ. Начинается долгая история покровительства Грузии, грузинским царством, с постепенным освобождением их от угрозы полного истребления, с одной стороны, а с другой стороны, превращением в будущей перспективе в провинцию Российской империи, что обусловливает некоторое амбивалентное отношение к России в современной Грузии. Покровительство грекам и балканским народам, преимущественно в виде не военной помощи, а помощи средствами, так что Россия, она, ну, как бы включает в себя христианские народы Османской империи как свою диаспору за рубежом, можно сделать такое сравнение, о которой она заботится, которой она старается помогать, помогать ей поддерживать религиозную жизнь, прежде всего, церковную жизнь. Ну, естественно, когда твоя жизнь физическая висит на волоске, то это получается заедино. И материальная поддержка, и поддержка, собственно, духовных нужд, богослужения, скажем, ремонта церквей. Ну, а на Западе продолжается борьба за отчины, за то, что наши цари всегда считали наследием своих предков, Рюриковичей. В данном случае не имеет значения то, что Романовы не являлись прямыми потомками Рюрика. Родство все равно подчеркивалось. И сама идея уже от династической постепенно переходит в стадию своего национального развития, осознания того, что это единое пространство, историческое, языковое и, опять же, религиозное. Нужно вспомнить практически совпадающую по времени с началом раскола Переяславскую Раду 1654 года. И то, что русский царь начинает именоваться царем всея Великие и Малые и Белые Руси. Вот это три единства становится краеугольным камнем русского государства. Именно оно не позволяет сейчас нам говорить, что Россия существует как единое государство. Фактически она существует как разделенное государство. Хочется сказать немного о природе Запорожского восстания, которое, собственно, и привело вот к присоединению или воссоединению, вернее сказать, Малороссии с Великороссией. Природа этого восстания очень напоминала на самом деле казаческие движения смутного времени. То есть то же самое недовольство панами, господами, за их действительное злоупотребление. Та же самая жестокость подчас, которая характеризовала обе стороны. И если все это перечислять, то, во-первых, времени не хватит, а во-вторых, это все соотносится с пиками жестокости в мировой истории. Как мы знаем, не закончившимися на 17 веке, но периодически вспыхивающими вплоть до нашего времени, но тем не менее ужасающими, не перестающими ужасать людей. То есть борьба носила социальный характер и, в общем, не близкий московскому аристократическому правительству, скажем так, в социальном плане. Тем не менее, здесь был один элемент, который в смуте как раз отсутствовал, а именно религиозный. Борьба православных за свою независимость и за беспрепятственное совершение богослужения, которое, как мы знаем, часто ограничивалось, постоянно велись интриги, в том числе с применением грубой силы по проведению в жизнь унии, подчинению православных Риму, римскому папе. И вот эта миссия, которую взяло на себя польское государство, польско-литовское, безусловно, горевшее своей мессианской идеей, оно не смогло эту миссию выдержать, она его расколола.
Не по плечу оказалось.
Да, потому что почти половина населения, если я не ошибаюсь, если не больше, применительно к Литве, наверное, даже больше половины. Это были православные. И, возможно, Литва имела большое историческое будущее, если бы, выходя из язычества, она приняла православие, а не католичество. Возможно, Москва не была бы тогда Третьим Римом, а какой-то другой город. Но выбор был сделан в пользу династического союза с Польшей, с одной стороны, а с другой стороны, стратегического союза с Западом, с вот этой мощью старого имперского Рима, хотя и преображенной уже условиями нашей эры, условиями христианской эпохи. И этот выбор оказался, в общем, для Литвы губительным, он оказался залогом ее малой исторической судьбы, если сейчас посмотреть на карту мира. А герб-то какой воинственный, он отражает еще нечто, так
притязание
сказать.
Такие.
Да, уже в наше время чисто историческая память.
А все равно стремятся на Запад и думают, что там их спасение и залог величия, а вот Россию рассматривают как оккупанта. Удивительно, но ничему не учимся.
Да, но я думаю, что для европейцев стремиться к союзу с Россией, естественно, только в случае выбора в пользу православия. И даже это не всегда работало, да, как мы видим на примере Первой мировой войны, где и Второй мировой войны, где некоторые православные страны были нашими противниками. И противниками друг друга, кстати, тоже.
Не по воле народов ведь, по воле правителей, так уж если говорить-то.
Я думаю, что полностью изолировать волю народов и волю правителей друг от друга тоже нельзя. То есть они имеют, ну, если говорить в особенности о неправославных народах, да, то они имеют естественное тяготение к Западу, естественное отторжение от России, как от пространства менее вестернизированного, чем они сами. По отношению с которым они, по сравнению, вернее, с которым, они ощущают свое превосходство, как носители цивилизации в сравнении с варварством. И я думаю, здесь нам нечего стыдиться, потому что цивилизация имеет, конечно, свои преимущества, и мы тоже у нее учимся. Но не преуспеяние в цивилизации является залогом христианского преуспеяния. И поэтому православие стояло у нас во главе угла, остальное как бы подверстывалось. Правда, были эпохи, когда мы пытались стать чуть ли не во главе цивилизации, вот такое форсированное развитие. Но как-то так по-медвежье у нас получалось, что иногда думаешь, а может, лучше было бы и не пытаться уж так форсировать.
Ну, не наш, это путь просто не наш.
По крайней мере, да. Сильной привлекательности мы от этого не приобретали для наших западных соседей, а только еще больше раздражали их вот этим своим немецким кафтаном. При том, что с Азией, с народами Сибири, Кавказа, Средней Азии, конечно, совсем по-другому выстраивались отношения, и они по-другому на нас смотрели. Но это отдельный большой разговор и не совсем относящийся к нашей теме. Потому что римский вопрос, он, конечно, его центр – это Средиземноморский регион, его исток. Итак, что еще нужно сказать о второй половине XVII века, что та часть облика Москвы, которая характеризуется стариной, вот представляет допетровскую Русь, в основном отсылает нас к этой эпохе. Это кремлевские башни с их навершиями остроконечными, как раз это время царя Алексея Михайловича. Это большая часть старинных церквей в Москве. Большинство из них свой нынешний облик, я имею в виду старинных, то есть не европейской архитектуры, а русской архитектуры. Они приняли в XVII веке, именно во второй его половине, как правило. Это те немногие сохранившиеся палаты боярские, которые рассеяны по Москве. То тут, то там их встречаешь, как правило, белокаменные, бывают красные. И, если я не ошибаюсь, сам Теремной дворец в Кремле, вот их архитектура в ее нынешнем виде относится тоже к этой эпохе. Кто-то выразился в этом роде, я сейчас не помню точно, какой автор, может быть, протоиерей Лев Лебедев, в книге «Москва патриаршая», что Москва ждала спасителя. Она готова была стать оплотом христианства в конце времен и, цитируя Апокалипсис, приготовила себя как невеста, украшенная для мужа своего. Вот эти ризы фигурных навершей кремлевских башен, они, в общем, об этом. Они, несмотря на то, что представляют собой гражданскую архитектуру, но проникнуты религиозной идеей.
И сама Красная площадь, которая задумана как храм под открытым небом.
Это более старая, конечно, история, но она продолжала реализовываться, осуществляться в эту эпоху, да. И вот в этот момент Русь постигает раскол. Глубокая трещина, которая пролегает сквозь весь народ практически. Небывалая на самом деле беда на Руси, потому что бывали другие и противостояния, феодальные, классовые. Бывали очень тяжелые бедствия, но не было вот такого, что брат восстал на брата по религиозному признаку. Этого Великороссия не знала до сих пор. И не было такого, что, как гласит одна из поговорок эпохи раскола, что ни мужик, то вера, что ни баба, то устав.
Ведь до сих пор не излечено, да, вот даже уже с зарубежной церковью мы объединились почти со всеми приходами, а вот этот более древний раскол никак не уврачуется.
И раскол не излечен, и, наверное, эта рана, которую он нанес телу народа, она, в принципе, продолжает болеть периодически, дает о себе знать. И в целом ослабила. Это событие ослабило Россию изнутри. Где-то даже опустошило ее изнутри. И косвенно обусловило тот форсированный и необъяснимый рационально отказ от своей традиции, от своей древнерусской культуры, который характеризует в каких-то других отношениях славный век XVIII, скажем даже так вот широко. Мы об этом будем говорить отдельно, и как идея Третьего Рима преломляется в эту эпоху. Но пока что остановимся на этой констатации. Несколько лет назад вышел сериал «Раскол». Многие его смотрели, и надо сказать, что он понравился и древнеправославным, я буду использовать само название, и православным. Не знаю, как его восприняло общество, которое вообще всем этим не интересовалось, может быть, и не восприняло, но своя зрительская аудитория у него была. И хотя в этом сериале, на мой взгляд, есть фундаментальный недостаток, который характеризует практически все современные исторические фильмы, не только в России, это неспособность современного человека, закружившегося уже в современной массовой культуре, неспособность, вернее, скажу так, аккуратнее, большинства современных артистов играть людей других эпох, ну, я бы сказал, что у них мелодика голоса не та, выражение лиц не те, и телесность не та. То есть они так не ходили, они так не кланялись, ну и так далее. Откуда мы знаем, с другой стороны, как они ходили и кланялись? Дело в том, что традиция, она же не так далеко от нас, но она где-то в других сферах, не в киноискусстве преимущественно сейчас сохраняется. Да, вот эта неспособность, она вызывает ощущение все-таки фальши, когда смотришь практически любую историческую ленту современную. Но, несмотря на это, была какая-то другая искренность в этом фильме, которая этот недостаток сделала не столь заметным и не столь существенным.
То есть они не очень уклонились от исторической правды? Часто ведь у нас теперь творцы-то самовыражаются, говорят, а вот
нет,
я так
как
вижу.
Раз этот сериал злостно не нарушал историческую правду. У него не было цели перекроить историю по-своему. Наверное, там были натяжки, конечно, какие-то непроверенные гипотезы реализованные. Это всегда бывает в исторических лентах. Но здесь не было создано вот это вот своего рода мистерия буф, которую сейчас делают из нашей истории в таких фильмах, как «Матильда».
Вот то-то и боишься всякий раз, да.
Да, но это вообще, я считаю, что должно быть уголовно наказуемым деянием, такое вот извращение истории. Здесь ничего подобного не было.
Да там и так столько всего трагического, что сам и не придумаешь. Столько драматизма, что зачем его было еще присочинять?
Ну, только из желания вторгнуться в историю и
наследить.
Шокировать зрителя,
наследить в ней, да?
Да, оставить свои пометки, так сказать, вот по кошачьи. Да, некоторые преследуют эту цель. Ну, ладно, Бог с ними, да будет. Итак, что мы можем здесь сказать? Что в наше время мы уже изжили поверхностный и по существу неверный взгляд на раскол, как следствие невежества и темноты наших предков. Все оказалось гораздо сложнее, гораздо драматичнее. С другой стороны, мы изжили и взгляд на реформу патриарха Никона как на реформу, как на аналог реформации нового времени. Как будто реформа сама по себе, у нас иногда создается в России такое впечатление, является самоцелью. Если не можешь придумать, что реформировать, ну реформируй хотя бы перстосложение, форму просфор и так далее. То есть реформируй хоть что-нибудь. Вот этот несколько причудливый, почти смешной взгляд на реформу, он еще где-то коренится в наших средних слоях, среднеобразованных, я имею в виду, слоях.
Упрощенный такой слишком, да?
Да, но на самом деле и реформа, и противостояние ей имели очень глубокие причины, и именно в этом глубокая трагичность тех событий, которые тогда произошли. Остаются вопросы, действительно. Несмотря на то, что мы вышли на новые какие-то горизонты понимания раскола, прежде всего, вопрос, который я уже поставил. Почему за этим событием последовала, хотя и не сразу, коренная ломка всего русского общества, всей традиционной культуры? Кроме разве что крестьянской, но она, потеряв связь с традиционной культурой верхов, оказалась предоставлена самой себе, своему собственному брожению и разложению в связи с тем, что народ всегда ориентируется на верхи. И, в общем, наверное, не очень далеки от правды были те наши мыслители, которые говорили, что отчасти европейское реформаторство Петра привело к такому колоссальному взаимному отчуждению и соответствующей ему жестокости, почти жестокости, которая иногда проявляется к туземцам у конквистадоров, да, которая характеризует отношение друг к другу сторон гражданской войны в России и народа к своей знати. Ну, а знать это к народу, в общем, и привыкла относиться. Несколько позавоевательски, хотя, пожалуй, к началу-то 20 века она многое переосмыслила, но поздно, видимо. Но это тоже мы еще будем обо всем этом говорить. Это все болевые точки нашей истории, от которых никуда не деться, да, потому что просто поставить вердикт, что вот мы поступили где-то неправильно, это называется легко отделаться. Надо понять причины той глубины, с которой рана была нанесена, и почему она до сих пор зияет. Мы что можем сделать в рамках этой передачи? Мы можем попробовать рассмотреть все это с точки зрения идеи Третьего Рима, которой мы здесь занимаемся. В целом, из историков взгляд на раскол мне представляется наиболее взвешенным у Василия Осиповича Ключевского в его лекциях по русской истории. Я не буду его цитировать, каждый желающий может обратиться к ним и прочитать то, что сказал классик. Но надо выслушать его оппонента, Антона Владимировича Карташова, достаточно, конечно, спорного мыслителя русской эмиграции, именно как религиозного мыслителя.
Вот как раз сейчас читаю письма Ильина Шмелева, и уж так там мною уважаемый Иван Сергеевич нелестно отзывается о Карташове, хотя вроде они были в таких более-менее дружеских отношениях, но вот взглядов он его не разделял.
У них шла жесткая полемика в эмиграции по целому ряду вопросов будущего переустройства России. И, наверное, мы, как потомки, в общем, русского народа и оставшегося здесь, и ушедшего туда, и те, кто не желают продолжать классовую борьбу, скажем так, вот тех лет, хотя, возможно, нас ждет другая, но это тоже другая тема. Мы должны выслушивать их всех и тогда уже делать выводы. Карташов в своей брошюре, наверное, это небольшое произведение, «Воссоздание Святой Руси» она называется, написанное за 4 года до смерти, это, наверное, тоже важно, и изданный в Париже в 1956 году, пишет: «Вот сейчас мы вспомним кое-что, о чем говорили в предыдущих передачах. В общем, довольно созвучно получилось, хотя я вовсе не опирался на Карташова. Возникновение идеи Третьего Рима. Да? Москва сбрасывает последние остатки татарского ига. Тема Третьего Рима становится официальной государственной идеологией. Выше этих высот и шире этих широт русское национально-религиозное и религиозно-национальное сознание по существу никогда не подымалось. Последующая его история была только практическим раскрытием и приложением все того же цикла идей. Русское самосознание от самых пелен своих как-то сразу вознеслось на свою предельную высоту. И в этом величии своих помыслов, в некотором их максимализме, вскрыло природу России, как лона мировой культуры. На грани XV и XVI веков величие и слава Святой Руси сразу и ослепительно открылись русской душе, и затем незабываемо залегли в ней навсегда, как светлые, чистые и окрыляющие мечты и воспоминания юности». Хорошо сказано, да? «Великие мечты великого народа, воплощенные в слове с таким пафосом и с такой редкой силой на заре его литературы, то были гимны первой юношеской любви русской души своему религиозному избранничеству, своему мессианическому призванию. И не было более в истории русского самосознания мгновения равного этому, по захватывающей новизне, по оплодотворяющему творческому вдохновению. В самом деле, народ, который дерзнул, еще не сбросив с себя окончательно иго Орды, без школ и университетов, не сменив еще лаптей на сапоги, уже вместить духовное бремя и всемирную перспективу Рима, тем самым показал себя способным на величие, стал внутренне великим. Эта преданность и верность русской души православию породила незабываемую, исторически необратимую русскую культурную и имперскую великодержавность и ее своеобразие. После Петра Великого превзошел в русскую жизнь пафос внерелигиозной культуры, который нашел в даровитом народе также свой могучий отклик и принес блестящие плоды иного, светского творчества. Но никогда этот параллельный, не сливающийся с прежним пафос, пока одной только интеллигенции, а не народа, не создавал еще во всенародном смысле какого-либо яркого, специфического национального идеала, тем более мессианического. Идеал Святой Руси и в этой новой, духовно сложной атмосфере остается неповторимым по своей глубине, силе, исторической укорененности и сродности духу народа, этим идеалом запечатленному. Конечно, Карташов несколько недооценивает захваченность широких масс русского народа другой идеей, которая как раз произошла у него на глазах и которую он, видимо, так и не понял, а именно идеей коммунистической. Но о том, как это соотносилось с идеей исконно русской, мы поговорим в свое время. И несколько ниже он переходит к той эпохе, которую мы сейчас рассматриваем, и говорит: «Задача Третьего Рима в голове молодого царя Алексея Михайловича воспылала мечтой освободить православных от турок и войти в Царьград, Василевсом всего православия, а его друга, патриарха Никона, служить литургию Святой Софии во главе четырех остальных патриархов. Для этого спешно нужно согласовать все книги и обряды с греческими. Началась неграмотная и нетактичная ломка». Я пока не предвосхищаю оценки. Карташов, конечно, несколько поверхностен и относительно того, что он думает о желаниях Никона в том числе, и относительно причин реформы. Но его взгляд очень характерен, с одной стороны, а с другой стороны, это был пересмотр проблемы раскола в русской интеллигенции вот, 20 века, потому что до этого она была приучена смотреть на раскол как на всплеск какого-то крайне агрессивного невежества, а на реформу как реформу, носившую научный характер. В то время как реформа допустила много ошибок, сейчас уже это совершенно очевидно, ну, чисто даже источниковеческих и порой грамматических, вот в тех книгах, которые исправлялись. И раскол, с другой стороны, был поддержан далеко не только неграмотными людьми, скажем так. И вот что пишет Карташов дальше, как он описывает раскол. Очень короткая цитата. «Святорусская душа народная в ее лучших и огненных элементах, эсхатологически напуганная этим крушением идеала чистоты московского православия, кинулась в леса и дебри старообрядческих, а потом и сектантских захолустий с общенационального пути церковного, государственного и культурного развития. Это было невознаградимой растратой драгоценной народной энергии, огромным несчастьем в жизни церкви и народа, новой внутренней катастрофой». Ну, новой, по всей видимости, по сравнению со смутой он имеет в виду, я так думаю. И в более ранней статье «Смысл старообрядчества», это еще 1924 год, Карташов высказывает мысль, над которой можно многое и созерцательно поразмыслить. Совсем короткая фраза. «Русское обрядоверие есть залог и стиль великой социальной возможности православия». То есть точка зрения, что мы слишком обряды веры, а может статься, что мы слишком мало придаем значения на самом деле обряду. Ну, это я пока оставляю на размышление. Тем не менее, что упускает Карташов? Вот если сейчас с православием захотят соединиться, ну, например, кто-то из древневосточных церквей, как их у нас называют, маланкарцы, копты, несториане или армяне, то что им для этого потребуется? Потребуется признание Четвертого Вселенского Собора Халкидонского и его догматических определений, то есть единство в вере. Но нам, наверное, не придет в голову требовать от них смены обрядов, если эти обряды не выражают сознательно их расхождение с православным вероучением. Не является ли вот эта наша готовность принять их в сущем виде, а мне кажется, она у нас почти всеобщее, тоже неким следствием, которое мы извлекли из тяжелого урока раскола. Потому что раскол ведь начался с взаимной непримиримости сторон относительно обряда. Не только старообрядцы, что называется, уперлись, но и их обряды были прокляты. Решение, которое, как известно, потом отменила русская церковь. И надо сказать, что вот этот подход, о котором я сказал применительно к древневосточным церквям, Он был проявлен к древнерусским обрядам постепенно. Я пойду в обратном направлении исторически, ретроспективно. Постановление Поместного собора о снятии клятв на старые обряды и придерживающихся их – это 1971 год. Еще, получается, за 200 лет до этого, в 1763 году, Синод и Сенат Российской империи совместно постановили, что обычай креститься двумя перстами не есть доказательство принадлежности к расколу и запрещать его не следует. Началась история единоверия, то есть старообрядческих приходов и даже целых церквей, управляемых епископами, которые состоят в единстве с Московским патриархатом.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Единоверие существует до сих пор, но после революции, после гонений на церковь, оно пока восстановилось в малом объеме.
То есть это такой шаг навстречу хотя бы, да?
Признание, да, это был шаг косвенное. Навстречу, причем интересно, что инициатива исходила от старообрядцев, поскольку у них наблюдалось все большее оскудение священства, поставленного еще до реформы, и вопрос стоял так: или оставаться вообще без священства, или обращаться к церкви за священниками. Некоторые решили его в первом смысле, да, то есть они остались без поповцами. Были еще беглопоповцы, которые переманивали к себе священников, и они уходили в бега. Но здесь была проблема, что тем самым они признавали рукоположение в той церкви, которую они отвергали. Ну и, наконец, собственно, белокреницкая иерархия старообрядческая, которая была восстановлена одним митрополитом, если я не ошибаюсь, или архиепископом, который перешел в старообрядчество из православия. Насколько я помню, он был в Молдавии. Есть еще более ранняя дата. 1657 год. Это очень важная дата. Когда состоялось примирение двух друзей, а потом непримиримых врагов какое-то время, протопопа Ивана Неронова, теперь уже постриженного как старца Григория, и патриарха Никона, незадолго перед низложением и опалой последнего. В книге Сергея Александровича Зиньковского «Русское старообрядчество. Духовное движение XVII века» она считается одной из самых серьезных по истории раскола. Я могу ее рекомендовать слушателям. Сергей Александрович Зиньковский «Русское старообрядчество. Духовное движение XVII века». Это примирение описывается следующим образом. В ответ на просьбу Неронова позволить ему служить по старым книгам, патриарх примирительно и несколько безразлично ответил: «Обои добры», то есть и новая редакция, и старая. «Все равно. По каким хочешь, по тем и служи». Как это не похоже на привычный для нас образ Никона, да? И на тот образ, который действительно был еще несколькими годами ранее. На что старец Григорий ему прямо возразил: «Я старых, где добрых и держался». То есть зачем же ты все это затеял тогда, да, если сказать по-русски? Разочарование патриарха Никона в богослужебных нововведениях и грецизации русского устава, пишет далее Зиньковский, еще более определенно сказалось в новом издании «Часослова», печатание которого с патриаршего благословения началось в столь любимом им Иверском монастыре в том же году и который появился в продаже в начале 1658 года. В целом ряде деталей обряда и даже в символе веры, надо сказать, что и символ веры отличался древнерусский на одно слово, там говорилось: «Духа Святаго, истинного животворящего». И даже в символе веры этот часослов снова возвратился к древнерусской дониконовской традиции.
То есть слово это вернули,
да,
истинного.
Да. Угу. Бесполезно гадать, уступил бы в конце концов Никон настойчивому давлению Неронова, и вернулся бы он еще больше к им самим отверженному московскому обряду или нет, если бы он оставался у власти. Возможно, что даже и уступки не примирили бы уже с ним озлобленных его новшествами, преследованиями и расправами представителей духовенства. Во всяком случае, уже в середине 1658 года он перестал быть главой русской церкви. И, наконец, еще более ранняя дата, 1654 год, к когда реформа только начиналась, и был послан запрос в Константинополь, и Константинопольский собор постановил решение, подписанное 24 греческими иерархами. Вот что было сказано. «Не следует думать, будто извращается наша православная вера, если кто-нибудь имеет чинопоследование, несколько отличающееся в вещах несущественных и не в членах веры, если только в главном и важном сохраняется согласие с кафолической церковью». То есть, как искаженно мы видим историю раскола, если мы думаем, что все стороны конфликта, ну, просто не могли понять, как обряды могут различаться исторически или по регионам. Оказывается, могли. По крайней мере, греки могли. Тем не менее, в 1656 году, опять чуть-чуть мы скакнули в будущее, собор, созванный Никоном в Москве, анафематствовал крестящихся двумя перстами. А Большой Московский собор 1666 года с участием, опять-таки, греческих иерархов, хотя и не в том, наверное, составе, не полностью в том составе, как Константинопольский собор, низложивший Никона, одновременно подтвердил клятвы на старый обряд и на старообрядцев. Вот как много событий, какие громадные амплитуды колебаний умещаются буквально в несколько лет. В истории так бывает. Бывает, что много лет ничего не происходит, а какие-то точки оказываются точками бурления, кипения. Вот в истории раскола это очень ярко проявляется. Таким образом, мы можем констатировать, что уже в лице патриарха Никона, инициатора реформы, русская церковь приходит к мысли о равночестности обрядов древнерусского и греческого, но делает это как будто слишком поздно. Так что из раскола успевает вернуться в буквальном смысле только один человек, старец Григорий Неронов. Похоронен, насколько я знаю, в Даниловом монастыре, там до сих пор плита есть.
Один из самых непримиримых,
и даже учитель в каком-то смысле протопопа Аввакума, но нашедший в себе какую-то широту, защищая старый обряд, не хулить греческий. То есть он с другой стороны признал то же, что было выражено и Константинопольским собором, по всей видимости. Иначе необъяснимо его примирение с церковью. Не горькая ли это усмешка истории, что вот так две части русского общества прошли мимо друг друга, хотя, казалось бы, были все идейные основания для того, чтобы примириться и соединиться. Но чтобы понять правильно то, что тогда произошло, следует задать еще такой вопрос. А многие ли старообрядцы готовы были к воссоединению с церковью на тех же условиях, что и Неронов? И оказывается, что нет. Дело не в том, что им не пошли навстречу. Хотя это, конечно же, ожесточило многих. Дело в том, что и большинство из них не желали и не готовы были идти навстречу. И здесь у нас начинается большая тема и очень драматичная тема предыстории раскола. Но сначала немножко о самой истории. Протопоп Аввакум, бесспорный вождь старообрядчества, ставший его эмблемой, иконой, пишет в своем житии в 1672 году. «Ныне мучат всех, не велят веровать и в старого Сына Божия, Спаса Христа, но к новому Богу, Антихристу, зовут. Послушай их, кому охота жупила и огня, соединись с ними в преисподний ад». То есть только такая оценка противников. И он описывает свой диалог с патриархами, когда его в очередной раз из ссылки привезли в Москву, потому что его очень ценил и патриарх, и царь, и они все время хотели примириться с ним. Его привозят в Москву в очередной раз, тут гостят греческие иерархи, и они вступают в личную полемику с Аввакумом. Он описывает ее так. «Последнее слово ко мне рекли. Что де ты упрям, Аввакум? Вся де наша Палестина, и Сербия, и Альбанасы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, все де тремя персты крестятся. Один де ты стоишь во своем упорстве и крестился пятью персты, так де не подобает». И я им о Христе отвечал сице, вселенские учители, Рим давно упал и лежит невсклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги бывших христианам. А и у вас православие пестро стало от насилия турского Магмета, да и дивить на вас нельзя, немощнее сте стали. И впредь приезжайте к нам учиться, у нас Божию благодатью самодержство. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно, и церковь не мятежна.
Православие пестро стало, это хорошо, это прямо к нам впрямую.
Да, нет, Аввакум, он хлесткий, конечно, автор, и его можно цитировать просто страницами. Но тем не менее, что мы здесь видим? Мы видим, вот так проявилась идея Третьего Рима, да? То есть от изначальной идеи покровительства православным она как-то эволюционировала в некоторых головах в идею того, что Русь становится вселенской учительницей православия.
Ну, что хранит его чисто, незамутненным.
Да, что она хранит его чисто, поскольку здесь царство. Эта логика очень больно ударит по самому старообрядчеству вскоре, когда окончательно обнаружится, что царь поддержал реформу и обусловит уже следующий этап развития старообрядческой мысли, а именно ее обостренный эсхатологизм. Но об этом я еще скажу чуть позже. Тот же смысл, что и слова протопопа Аввакума, имеет ответ соловецких иноков, написанный в те же годы священно-иноком Геронтием. Ответ тем, кто спрашивал, почему соловецкие монахи так упорно отказываются от принятия отредактированных в Москве книг. Вот послушайте на языке того времени. «Яко убо прежние свои отеческие православные веры не оставляем того ради, понеже в том благочестии начальники наши преподобные чудотворцы Зосимой Саватии, Герман и Филипп, митрополит Московский и всея Руси, и все святые отцы угодили Богу, и все благоверные цари и великие князи, и отцы наши скончались, и многие чудотворные иконы Господь Бог чудесы прославил на уверение нам истинное наше православные веры, юже вселенстве патриарсе Иеремия Цареградский и Феофан Иерусалимский, будучи у нас в российском государстве, рассмотривши, вельми похваляли, и Третий Рим, благочестия ради, московское государство именоваше». Это он ссылается на приезд в Москву патриархов в царствование царя Федора Иоанновича, когда был поставлен московский патриарх. И дальше он говорит о реформаторах. «И учат нас ныне той своей новой вере во всем сызнова, аки в уме заблудивших, и никогда же отнюдь знающих истинной веры и благочестия. И велят последовать и во всем иноземцам, Литве и грекам, тем, которые сами конечного исправления учения в православной вере требуют. Наипаче же, яко сами о себе они, вселенские патриархи, в книгах наших печатных, имянно о том свидетельствуют, яко у них во Цареграде и во Иерусалиме православная вера от Агаринского насилия иссякла, и церкви Божия запустеши, и книги их греческой все латыня огню предаша, и живут ныне дни свои укупаючи, то есть искупая свою жизнь, да, платя постоянно взятки турецким чиновникам, во всякой неволе и утеснении, а еще про наше российское благочестие они, греческие власти, со всяцем уверением в книгах наших написали, и руками своими с печатьми царскими закрепивши положили, яко у нас самая истинная благочестивая христианская православная вера, и несть нигде инде, по всей Поднебесней, и много истинного православия, паче сего. Я же у нас в Российском царстве и до сего времени бяше. В нем же мы до днесь пребываем в обители своей неизменно. А ныне они, греки, попущением Божиим, улучивши себе таликое самовольное время, ибо приезжайчи к нам из темного агаринского запустения и неволи, в наше пресветлое, паче солнце благочестием сияющее, российское свободное государство, его же недостоише им, на превеличество светлости истинного благочестия нашего изрети, нежели ругатися и применяти. Ныне же они все то истинное наше православие мнимым своим исправлением до конца порушили, за неже апостольское и святых отец предание церковные догматы во всем нарушили, и книги переменили, и все отеческие благочестивые обычаи испревратили на своя иноземские обычаи и нравы. И нарицаются первопастыри и учители, свет миру и соль земли, и в иные государства приезжают, учите, и веру благочестивую применять, а сами ни един лица своего по подобию не умеют перекрестить.
Во-первых, все очень понятно. Во-вторых, знаете, все. Это прям какая-то перекличка с посланием старца Филофея, вдруг мне услышалось.
Конечно, они же все его знали, и все его прямо или косвенно цитировали. Поэтому мы и говорим о расколе, как о кризисе идеи Третьего Рима, потому что, как сказал Спаситель, царство, разделившееся, само в себе не устоит. И Россия, казалось бы, подходя к зениту своей славы, вдруг вот так оступается. Да, но продолжим пока рассматривать эту нашу рану. Были ли правы старообрядцы по существу? Вопрос, который нельзя миновать, исследуя раскол. Насколько я понимаю, исследование древнего христианства, оно показывает, что обряды были разнообразны. Двоеперстие присутствует в очень многих изображениях древнейших, но не только христианских. Есть оно, например, и в мозаике одной из палестинских синагог римского времени, потому что двоеперстие было первоначально римским ораторским жестом. И другие сложения перстов, кроме как раз троеперстия, которое возникло, по-видимому, как чисто религиозный символ, более древний, почему, собственно говоря, двоеперстие, скорее всего, действительно является более древним, потому что это первоначально были жесты конвенциональные, ораторские, римские, потом им уже придавалось значение христианское, оно в них вписывалось. Это было нормально для людей той эпохи. В Милане я видел древнюю мозаику, она достаточно известна, святого Амвросия Медиоланского, который, по всей видимости, кладет на себя крестное знамение троеперстием. Очень важно, не менее важно, чем троеперстие, для старообрядцев была форма креста, та, которая у нас в итоге сохранилась все-таки, трисоставное древо, с нижней косой перекладиной и с верхней перекладиной, которая означает надпись, титло. Они подчеркивали значение этой формы креста не только в плане его символической полноценности, но и в плане того, что крест по преданию был составлен из трех пород дерева, из кипариса, сосны и ливанского кедра. Но на самом деле то, что крест был составлен из трех пород дерева, сравнительно позднее предание. Связанное оно с тем, что эти три породы дерева упоминаются у пророков и, собственно говоря, с их помощью украшали Иерусалимский храм. Поэтому в этом предании важнее символическое значение, нежели то, на каком, собственно, дереве был распят Христос. Так ли это важно? На какой породе дерева был распят Христос? Вот если подумать, что из-за этого можно учинить раскол и предать проклятию своих братьев по вере, да, только из-за того, что они не изображают крест с целью подчеркнуть три породы дерева, то, конечно, становится несколько не по себе. А обращаясь к христианским римским символам, например, эпохи царя Константина, мы встречаем там очень во многих случаях обычный четвероконечный крест. Ну, тот, что на скорой помощи, скажем так. Это не латинский крыш, как его называли старообрядцы в то время, по-польски крыш, да? Это на самом деле древний римский, а стало быть и византийский символ. И греки были совсем уж невинны в том, что этот символ был у них. И в церкви святой Ирины, которая была построена еще раньше, чем церковь святой Софии. Я видел там эти кресты, частично сбитые турками. Верхняя часть сохранилась, а нижняя срезана на колоннах. То есть вот четверочастный крест всегда сопровождал историю христианства и на Востоке, и на Западе. И как раз позже появилось, скорее всего, наше изображение креста, хотя оно, конечно, и красивое, и символичное.
Вот это привычное нам с верхней перекладиной и нижней косой, да?
И оно отличает именно русское православие. Его мало где и встретишь в других-то странах. И хорошо, что отличает, думаем мы сейчас, да, не в логике 17 века, где такая вот шла смертельная борьба символов, причем символов, символизирующих одно и то же, что самое грустное. Аллилуйя тоже, на что особенно указывали старообрядцы, что аллилуйя значит «слава тебе, Боже», и потому, пая его три раза и завершая словами по-славянски «слава тебе, Боже», мы тем самым четверим аллилуйю, нарушаем тайну Святой Троицы. Поэтому русская традиция была два раза сугубая, да, два раза говорить «Аллилуйя» и третий раз «Слава тебе, Боже». Логика, конечно, безупречная, но проблема в том, что «Аллилуйя» по-еврейски буквально означает «Славьте Господа». И, может быть, сейчас уже трудно некоторые значения древнееврейского языка выяснять даже самим евреям. Язык древний, могли быть значения несколько иные. Но, по крайней мере, предание, что это означает «Славьте Господа», не менее древнее, чем толкование этого слова как «Слава тебе, Боже». Например, так пишет святой Иероним Стридонский, который жил задолго до великой схизмы церквей. И значит, говорить трижды «Аллилуйя» и завершать это словами «Слава тебе, Боже», это значит не что иное, как исповедовать, что три Господа и один Бог, то есть как раз-таки чисто исповедовать тайну Святой Троицы. И это ничем не хуже, чем двоение «Аллилуйя» с догматической точки зрения. И, строго говоря, даже лучше, потому что именно здесь говорится и о троичности, и о единстве, что одинаково важно для догмата о Святой Троице. То есть, по большинству позиций, старообрядцы были, безусловно, правы в том, что русские обряды неплохи, И они были, безусловно, неправы в том, что это самые древние и единственно верные обряды, которых раньше придерживалась вся церковь, а теперь почему-то греки, видимо, по причине вкравшихся латинских агентов, все это переменили и порушили, и стали ни больше, ни меньше поклоняться Антихристу. Это по существу вопроса. Мы можем сказать, что греки были невинны, содержа свои обычаи, и русские были невинны, содержа свои обычаи. Поддержка царем реформы, как я уже сказал, обусловила всплеск эсхатологических настроений в старообрядчестве, потому что теперь они думали, что последнее православное царство пало. Тот Третий Рим, о котором говорил старец Филофей, еще не будучи обстоим скифскими и перскими вои, он пал сам, отпал от Христа. И тем самым для них Филофеевский цикл закончился, потому что Филофей не предвидел, что Третий Рим падет сам. И началось бегство. То же самое бегство жены в пустыню, да, но теперь уже вне православного царства, уход. Все дальше и дальше, и когда некуда было идти, они сжигали сами себя, как мы знаем. Все старообрядческие ветви, все расколы внутри раскола возводят себя к протопопу Аввакуму, ну и другим первым учителям старообрядчества. И не случайно, ведь у Аввакума в житии есть такие знаменательные слова – «Лучше умереть не причастяся, нежели причастяся осуждену быти». То есть он фактически закладывает уже и семя без поповства, несмотря на то, что он надеется, в общем, до конца на перелом, надеется на победу старообрядчества, и, естественно, в его время еще многие священники продолжают служить по старому обряду, и во многих местах причастие для старообрядцев доступно. Тем не менее, он уже продумывает вот этот момент, и те, которые пошли по наиболее радикальному и наиболее чистому, кстати, с точки зрения старообрядчества, пути, то есть, раз уж церковь проклята, то и священство из нее никоим образом, ни как перебежчиков, ни как иначе принимать не должно. И не мирянин уже принимать священника, да, по крайней мере, епископ должен принять его, пришедшего. Вот поэтому беспоповство я рассматриваю как самый чистый вариант старообрядчества, хотя понятно, что большинство старообрядцев у нас белокреницкие, и они, наоборот, считают беспоповцев еретиками. Или, во всяком случае, раскольниками.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, клирик Карельской и Петрозаводской епархии.
Я бы хотел бы сейчас, дорогие радиослушатели, обратиться к вам с такой просьбой, причем хочу подчеркнуть, что это моя собственная инициатива, побуждение сердца, попросить вас помогать радио «Радонеж» с пониманием того, что сегодня эта радиостанция находится в очень тяжелом финансовом положении, потому что средства нужны не только на оплату труда сотрудников. Это, наверное, может быть даже не самое главное. А самое главное – это очень высокая арендная плата за помещения, в которых редакция радио «Радонеж» находится, и очень высокая оплата передатчика. Потому что для того, чтобы выходить в эфир, передавать радиосигнал, нужно платить отдельные деньги. И, как недавно говорил сам руководитель Евгений Никифоров, Радонежа, что в любой момент радио может закрыться. А я хочу напомнить, что радиостанция «Радонеж» – это одна из старейших радиостанций у нас в стране, но и не просто радиостанция, но и вообще вот средств православного просвещения. И сегодня спектр православных средств массовой информации, он очень широкий, он очень многообразный. И наша радиостанция, она себя проявила, зарекомендовала как вот сторонник такого традиционного православия, изложения материалов, передач с точки зрения священного предания, с пониманием того, что все течет, все меняется, а вера православная, она остается неизменяемой. Поэтому Если такая неприятность случится, и радио не сможет оплачивать все расходы, то просто мы потеряем источник информации именно такого традиционного консервативного направления. И это будет, на самом деле, большая потеря. Я вот хотел бы, ну, предложить вам осознать вот эту ситуацию. И вот, как говорят в народе, с миру по нитке да выйдет кафтан, и самое лучшее, это если кто-то пусть, ну, очень какие-то небольшие суммы, но он просто регулярно будет делать, как там лепта-вдовица, но именно регулярность, если это ряд людей делает, радиослушатели, она будет какую-то все-таки финансовую стабильность создавать. Поэтому давайте осознаем, что это все-таки поддержка радио «Радонеж», это поддержка нашего традиционного православия, ни много ни мало. Думаю, что эти слова, они не являются какими-то пафосными, потому что трезвое понимание всей ситуации сегодня, оно говорит о том, что это так и есть.